Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Помнится, Герберт Уэллс говорил, что история человечества – это в основном история идей. Что-то я в последнее время довольно часто вспоминаю Герберта Уэллса. Впрочем, в наши фантастические времена, наверное, это неудивительно. Хотя, справедливости ради, надо, конечно, помнить и о том, что Уэллс не только прекрасный писатель-фантаст, но и совершенно замечательный публицист. У него есть довольно много очень интересных и документальных, и идейных, к слову, да, и практически журналистских работ, и я тут недавно вспоминал о нем, когда на своем канале в ютубчике как раз разбирался с новым мировым порядком, вообще с этим положением, с этой идеей, с этим словосочетанием, в которое вкладывают бог знает что, и вспомнил, что у Герберта Уэллса есть ведь прекрасная работа, которая была выпущена в 1940 году, и она, собственно, так называется «Новый мировой порядок». Удивительная, конечно, штука, если вдруг вы до нее не добирались, то обязательно доберитесь. А если лень, можете найти Евгения Стаховского в Ютьюбе. Там, в общем, тоже что-то где-то как-то происходит. Ну да ладно, это «Объект-22», Стаховский – это я. В общем, ничего удивительного, мне кажется, в этом нет. Хотя, может быть, кто-то удивляется тому. Да я и сам периодически этому удивляюсь. Так посмотришь, то ли с высоты, то ли снизу куда-нибудь, поменяешь точку зрения, и все вообще встает с ног на голову. Я к чему предисловие затянулось, да? 27 мая у меня на календаре наши исторические посиделки, и хочется посмотреть, что происходило в этот день в разные годы. Вообще 27 мая – день, который для многих людей всегда день отдельный, день выходной в прямом смысле этого слова. Уж я не знаю, как это будет происходить в этом году в Санкт-Петербурге, потому что 27 мая – день города, день рождения Санкт-Петербурга. В этот день была основана Петропавловская крепость в 1703 году. Так что всех жителей Петербурга поздравляю, в общем, всех нас я поздравляю с этим праздником. Петербург. Ну, что тут, даже никаких эпитетов не требуется, всем и так, собственно говоря, все понятно. Но если эта дата не вызывает никаких вопросов, еще бы я сегодня отметил Общероссийский день библиотек, мне кажется, в общем, весьма важное событие, или, точнее сказать, весьма важный праздник работников российских библиотек, он ежегодно 27 мая отмечается. С библиотеками, конечно, в России сейчас дела обстоят не очень, но тем не менее, все-таки есть места, куда люди наведываются, берут книжки. Сейчас книги страшно дорогие, и, может быть, библиотеки – вот то спасительное средство. Мне кажется, просто многие забывают об их существовании, о том, что если хочется что-то почитать, совершенно не обязательно там, идти в книжный магазин и покупать что-то за бешеные деньги. Иногда можно, особенно если мы говорим да, о там, классической литературе и так далее, или если хочется просто ознакомиться с каким-то материалом, и совершенно не обязательно, чтобы он стоял дома на полке, всегда же можно отправиться в библиотеку. Россия давно там не на первом, конечно, месте по количеству библиотек, но вот мне стало интересно, что у нас происходит в мире в этом смысле, и совершенно недавно вышел очередной отчет Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений, есть и такой. Во-первых, в нем говорится о том, что в мире сейчас насчитывается порядка 570 тысяч библиотек. Наиболее библиотечные континенты – это, конечно, Европа и, ну, части света, да, это Европа и Северная Америка. Меньше всего библиотек, разумеется, в Африке. В библиотеках мира работают около 807 тысяч человек. Мир тратит на содержание библиотек примерно 8,7 триллиона долларов в год. Совокупная длина книжных полок в библиотеках мира составляет примерно 15 тысяч километров. При этом полками наибольшей длины обладают библиотеки Азии – 9 тысяч километров. Для Европы этот показатель равен 350 километров, в Северной Америке – 750, поэтому показатель показателю на последнем месте в мире оказалась Южная Америка, 25 километров. В библиотеках мира хранится более 20 миллиардов книг, 1,5 миллиарда микрофильмов и более 10 миллиардов единиц периодических изданий. Наиболее богатыми собраниями обладают библиотеки Европы, более 16 миллиардов единиц хранения, Северной Америки, 12 миллиардов, Азия, 1,5 миллиарда. При этом Северная Америка занимает первое место в мире по количеству библиотечных книг, а Европа по размерам газетно-журнальных собраний. Абонентами библиотек являются примерно 2,5 миллиарда человек. Безоговорочным лидером по этому показателю является Европа. 1,8 миллиарда человек записаны в библиотеке. На втором месте Азия, только 215 миллионов. Представляете разницу? По данным Института статистики ЮНЕСКО, к числу стран с наибольшим количеством библиотечных книг на душу населения относятся Грузия, Монако, Лихтенштейн, Сан-Марино, Исландия, Армения, Эстония, Люксембург, Литва и Македония. Россия в этом смысле на 26-м месте. Наибольшее число книг издают США и Великобритания. За ними следуют Китай, Германия, Япония, Испания, Россия, Италия, Франция и Нидерланды. Количество библиотек в России снижается, сокращается. Каждый год закрываются библиотеки. Огромное число библиотек там, за последние годы, это уж совершенно однозначно, закрылось в селах. Вот количество закрытых библиотек 68%, да, от общего числа приходится на сельские библиотеки. Ну и в целом я вот посмотрел статистику, если разбить ее в среднем по годам, то где-то, наверное, ну, порядка 1000 учреждений библиотечных закрывается в России каждый год. Каждый год. Я не буду, да, тут рассуждать, хорошо это или плохо, выводы каждый сделает сам. Мне, конечно, было очень интересно узнать, что происходит в библиотеках, даже там не огромных, современных. Понятно, что в больших современных библиотеках работаем мы и с электронными носителями. Ну, скажем, я совершенно точно знаю, что там в Штатах и во многих странах Европы электронные книги вы можете взять также в библиотеке, как и книги, например, нормальные. В России подобная практика, я что-то о ней слышал. В крупных библиотеках что-то подобное происходит, но если мы говорим об каких-то обычных моментах, то здесь, конечно, возникают вопросы. Но вот в любом случае имеем такие цифры, может быть, печальные в некотором смысле, но в любом случае работников библиотек сегодня поздравляю с профессиональным праздником, и давайте пойдем уже к историям. Прекраснейшим образом, первым делом на меня сегодня снова свалилось событие, которое смело можно внести в нашу мини-рубрику «История папства». 1199 год, 27 мая, римский папа Иннокентий обложил первым прямым папским налогом духовенство. Вообще, надо было сказать, давно пора, но учитывая, что это 1199 год, ладно, и так что называется, сойдет. Иннокентий III довольно интересный товарищ, это 176-й папа римский, в миру Лотарио, граф Синьи, граф Лаваньи. Он был папой на протяжении аж 18 лет, ну, то есть как довольно долго. Он, конечно, итальянец, получил первоначальное образование в Риме, вероятно, в бенедиктинском аббатстве Святого Андрея, изучал богословие в Парижском университете, каноническое право в Болонском университете. А вскоре после, ну, то есть образованный человек, вскоре после смерти папы Александра III Лотарио вернулся в Рим, занимал различные церковные должности в течение правления других пап. Климент III назначил его кардиналом, и как кардинал Лотарио написал работу «К нищете человеческой», которая стала очень популярной. И 8 января 1198 года папа Целестин III умирает, и перед смертью он призывает коллегию кардиналов избрать его преемником Джованни Колонна. Однако кардиналы не послушались, и в тот же день избрали на папский престол Лотарио де Конти. Он принял тиару с неохотой, но, тем не менее, принял и стал папой Иннокентием III. В то время ему было всего 37 лет. Такой вот молодой папа. Ну и дальше, собственно, понеслась. Успел он сделать довольно много. Он моментально приступил к реализации своих взглядов на роль папского престола, захват Иерусалима мусульманами в 1187 году он охарактеризовал как божественное возмездие за моральные слабости христианских князей, и он также был намерен защитить то, что назвал свободой церкви от посягательств со стороны светских властей, и это понятие обозначало, среди прочего, что князья не должны быть вовлечены в избрание епископов, и оно должно быть сосредоточено в руках папы и папского государства. Владением папы в то время угрожали Гогенштауфены, германские короли, которые позиционировали себя как преемники римских императоров. И император Священной Римской империи Генрих VI к этому времени уже объединил Германию, Италию и Сицилию под своей рукой, что делало позиции патримониум папского государства чрезвычайно уязвимым. Ранняя смерть Генриха VI оставила его 4-летнего сына Фридриха II в статусе короля. Вдова Генриха, Констанция Сицилийская, правила Сицилии от имени своего маленького сына, пока он не должен был достигнуть совершеннолетия. Констанция не желала передавать Сицилию во власть немцев, что было очень близко Иннокентию III и очень его устраивало. И перед своей смертью в 1198 году она назначила Иннокентия опекуном Фридриха. И в обмен Иннокентий добился восстановления папских прав на Сицилии, от которых отказался незадолго до этого папа Адриан IV. Ну, потом он короновал молодого Фридриха II в качестве короля. И потом уже через много лет способствовал его женитьбе на вдове короля Венгрии Имре. Что еще с ним интересного происходило? Значит, сицилийским престолом разобрались, дела Священной Римской империи. Ну, вот здесь интересный момент. В 1202 году Иннокентий издал указ «Венерабилем», в котором обратился к герцогу Церингену, и в нем папа заявил, что империя должна вообще опираться на папский престол. И этот указ стал очень знаменит и впоследствии был записан в корпус Юрис Канонице и содержал следующие основные пункты. Немецкие князья, конечно, имеют право избирать короля, который впоследствии станет императором, и это право предоставлено им апостольским престолом, когда он передал символы императорского достоинства от греков к немцам в лице Карла Великого. Право исследовать и решать, является ли кандидат в короли достойным короны, все-таки принадлежит папе, который должен его помазать на царство, осветить и короновать. Если папа считает, что король, который был избран князьями, недостоин королевского достоинства, то князья должны избрать нового короля. Или если они отказываются, папа сам передаст королевское достоинство другому кандидату. Ну а в случае споров о результатах выборов, папа должен убедить князей прийти к соглашению. И если после должного времени для переговоров они не достигли соглашения, князья должны попросить папу быть арбитром. В противном случае он должен по собственной воле и в силу своей должности принять решение в пользу одного из претендентов. Конечно, папа смотрел и на Восточную Европу. Он покровительствовал созданию в 1198 году в Палестине Тевтонского ордена и оказывал поддержку его первому великому магистру Генриху. Он организовал крестовый поход немецких рыцарей против пруссов в 1215 году. Он был энергичным противником ереси и провел несколько кампаний против нее. И в начале своего понтификата он сосредоточился на альбегойцах, также известных как катары. Это секта, которая приобрела множество сторонников на юго-востоке Франции. И катары отвергали авторитет и учение католической церкви, и папа, в общем, с этим боролся всеми силами. Затем он издал указ о начале четвертого крестового похода в 1198 году, задумав вернуть контроль над Святой Землей. и подготовке этого похода вообще была посвящена большая часть его понтификата. Кроме того, уже в 1215 году он открыл Латеранский 12-й Вселенский собор, который принял множество важных решений. Например, по его итогам было составлено 70 реформаторских указов. Среди прочего, собор установил создать школы и повысить подготовку духовенства. Он запретил духовенству участвовать в судебных ордалиях, то есть это такой божий суд путем испытания огнем и водой. Ордалии считаются одним из видов архаического права, что фактически привело к исчезновению ордалий из практики судопроизводства. Ну и, наконец, на этом соборе духовенство законодательно закрепило недопустимость подчинения христиан евреям. Канон 69 запретил евреям служить в государственных учреждениях, так как это давало им возможность выразить свой гнев против христиан. И, кроме того, 69-й канон установил, что евреи распяли Христа, и поэтому было бы слишком абсурдным, чтобы хулитель Христа осуществлял власть над христианами. А значит, евреи не должны назначаться на государственные должности. Ну, вот такая логика. Что до смерти? Значит, после собора весной 1216 года Иннокентий переехал в Северную Италию, чтобы примирить морские города Пизу и Геную и вернуть в лоно церкви отлученных при Целестине III пизанцев и заключить пакт с Геной. Но 16 июля 1216 года Иннокентий III внезапно умер в Перудже. Он был похоронен в соборе Перуджи, пока папа Лев XIII не перенес его прах в Латеранский дворец в декабре 1891 года. Душа Иннокентия III, по поверьям, попала в чистилище. Святая Лутгарда из монастыря в Брабанте как-то заявила, что ей явился дух, охваченный пламенем, и сказал ей: «Я папа Иннокентий». И он рассказал, что попал в чистилище из-за трех ошибок, которые он совершил в жизни, и попросил Лутгарду прийти к нему на помощь, сказав: «Увы, это ужасно и продлится в течение многих столетий, если вы не придете мне на помощь». Но толком он больше сказать ничего не успел. В этот момент он исчез. Видимо, его затащили назад в чистилище, а Лутгарда вот немедленно сообщила сестрам о том, что она видела. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, исторические наши посиделки. У меня на календаре 27 мая, именно эта дата меня сегодня занимает по части разнообразных событий, которые происходили в прошлом. 1328 год. После смерти младшего сына Филиппа IV Красивого, короля Франции, Карла IV Красивого, тоже французского короля, который стал последним представителем династии Капетингов, на французский престол вступил двоюродный брат Карла Филипп VI, первый король из династии Валуа. Но, признаться, не могу сказать, что он успел как-то наворотить слишком много за время своего правления. Он, в общем, прожил всего 57 лет, а королем было, 22 года, вполне приличный срок. Вообще, некоторые полагают, что он с 1 апреля 1328 года стал королем, а коронация прошла 29 мая, естественно, в Римском соборе. Но вот некоторые источники отсылают нас еще и к 27 мая. Ну, ладно, бог с ним, дата – это всего лишь дата. Интересно посмотреть, что там вообще в это время происходило. Значит, Филипп IV де Валуа, родоначальник династии Валуа на французском престоле. Это ветвь дома Капетингов. Свое название получило у титула графа де Валуа, который носил основатель этой ветви, Карл Французский. После смерти Карла IV, Красивого, его вдова осталась беременной. Филипп наш стал регентом, а когда вдовствующая королева родила дочь, то в силу салического закона, устранявшего женщину от права престола наследия, Филипп был признан королем. Кандидатура Эдуарда III английского была отвергнута, поскольку он происходил от французских королей по женской линии. И Эдуард был вынужден был уступить и принес Филиппу вассальную присягу за свои французские владения. Вскоре после помазания на царство Филипп вступился за своего вассала Людовика Фландерского. Последний принес ему жалобу на городские общины, которые поддержали крестьянское восстание. Знаменитое крестьянское восстание во Фландрии 23-28 годов XIV века. И Филипп выступил против коммун Фландрии, разбил ополчение при Касселе и вернул Людовику утраченную власть. Но, наверное, самый важный момент, который произошел во времена царствования Филиппа VI, это начало Столетней войны. Эдуард III... английский ждал лишь удобного случая, чтобы вновь предъявить свои притязания на французский престол с оружием в руках. Фруассар, французский историк, писатель, поэт XIV века, автор знаменитых хроник важнейшего источника по истории начального этапа Столетней войны, передает, что колебаниям Эдуарда положили конец интриги Роберта III де Артуа, французского феодала, который, будучи обижен при дворе Филиппа, бежал в Англию и там начал строить козни против своей родины. И в октябре 1337 года Эдуард прислал Филиппу вызов и вслед за тем захватил один фламандский остров. Вот так и началась Столетняя война. При жизни Филиппа она привела к полному поражению французской армии при Креси в 1346 году и взятию англичанами Кале в 1447. Ну, а вслед за сдачей Кале Филипп заключил перемирие уже с Эдуардом, но умер до истечения его срока, а Столетняя война, естественно, продолжалась. Это серия, как вы знаете, военных конфликтов. Понятно, что там не на протяжении всех 100 лет они воевали, да тем более, что воевали и не 100 лет, а 116, как известно. И, конечно, это интереснейшая история, как говорила одна из любимых присказок, которые я вспоминаю, когда речь заходит о Столетней войне, может быть, вы ее слышали, я вспоминаю наши программы, которые мы делали с прекрасным историком, специалистом, да, по тому времени, Натальей Ивановной Басовской, умершей, к сожалению, не так давно, но вот мы успели с ней поработать. И Наталья Ивановна всегда любила говорить, да, что люди, жившие во времена Столетней войны, понятия не имели, что они живут во времена Столетней войны. Ну, в общем, если будет желание, всегда найдете эти программы наши с Натальей Ивановной Басовской, которые мы делали на «Маяке», разумеется. По-моему, это было еще в проекте «Календарь Стаховского», хотя, может быть, и в «Объекте» уже что-то проскочило. В общем, не помню. Столько всего Евгений наворотил в разные годы, что и сам, конечно, не разберется. Так что, ну, при желании, где искать, знаете, сайт «Маяка» вам в помощь, iTunes и все остальные источники. Под занавес хочется чего-нибудь такого то ли поэтического, то ли загадочного. Но вот если пройтись по дням рождения, то, ну, почему бы не вспомнить Марию Ленорман, французскую гадалку и прорицательницу. Очень знаменитая, конечно, женщина. В 1772 году она родилась, гадала на чем только не, и карты, конечно, это главное, но также она гадала по цветам, по запахам, по форме головы, по капле крови в воде, использовала и хиромантию, и хрустальные шары, и нумерологию, в общем, все, что можно было. Считается, что никакой особенной системы гадания у Ленорман не было, она читала карты одним только ей ведомым способом, и после ее смерти никаких-то особых карт или записок у гаданий не сохранилось, хотя некоторые ее последователи полагают, что они частично восстановили ее методы, и наиболее популярной на сегодняшний день является реконструкция системы Ленорман, предложенная известной фламандской предсказательницей Эрной Друсбеке. И, конечно, она становилась как персонаж героем некоторых фильмов, но здесь можно вспомнить знаменитый «Наполеон» Абеля Ганса, да, еще 1927 года, грандиозная, конечно, совершенно картина, немой еще фильм. Один из самых новаторских проектов в истории кино. Но давайте к некоторым предсказаниям, к таким знаменитым предсказаниям. Но, в частности, считается, что она предсказала смерть Марии Антуанетты. Она сказала: «Вам осталось жить несколько лет, Ваше Величество. Вас ждет гильотина». И через 4 года голова Марии Антуанетты будет отделена от тела острым ножом гильотины. Она предсказала смерть Марата, Робеспьера и Сен-Жуста, предсказала, что французская армия будет разгромлена русскими войсками, а Наполеона Бонапарта ждет позорная ссылка, одиночество и мучительная смерть. Кстати, про Наполеона. Когда он буквально взбесился предсказаниями Марии, что он будет разбит русскими войсками, маршал Бернадот сказал, что добудет доказательство того, что она мошенница. И под видом богатого коммерсанта он назначил Марии встречу, пригласил ее покататься на лодке. Однако Ленорман прямо ему сказал: «Вы маршал Бернадот, и вам суждено стать королем». Маршал удивился, вскочил, лодка перевернулась, Ленорман из нее выпала, ее понесло течение, и она чудом осталась жива. Планка ее корсета зацепилась за корягу, плывшую по реке, и в итоге гадалку спасли рыбаки. Но в итоге Бернадот, как мы все прекрасно знаем, стал королем Швеции под именем Карла XIV Юхана. И он стал основателем династии Бернадотов, которая правит в Швеции и по сию пору. Карл XVI Густав, в общем, конечно, совершенно прямой потомок Карла XIV Юхана, Жана Батиста, Жюля Бернадотта. И в знак благодарности Бернадот потом прислал Марии изящное кольцо с аметистом в резной шкатулке. Есть и ее предсказания относительно России, в частности, они связаны с Александром I. Она предсказала Александру I, что если он оставит свой трон, то его ждет долгая жизнь. А если не оставит, то довольно скорая и страшная смерть. И Александр I, наш Палыч, за предсказание подарил Марии Ленорман перстень с бриллиантом. И спустя 7 лет, в ноябре 1825 года, в Таганроге, Александр I, как мы все знаем, умирает от менингита. Но у нас же есть прекрасная теория, у нас же есть прекрасная гипотеза, что умер и похоронен был двойник императора, а настоящий царь Александр I Палыч, поверив предсказание Марии, отказался от трона, стал отшельником, ушел в Сибирь и прожил оставшуюся часть жизни под именем Федора Кузьмича. Все, пожалуй, это «Объект-22», Евгений Стаховский, спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.